Здравствуйте, друзья. В Москве 12:09. Меня зовут Евгения Родионова, и это «Дебаты на живом гвозде». Арест на око. Несут ли за это ответственность либеральные политики и СМИ? Пусть косвенно. Такова тема нашей сегодняшней дискуссии. И для наших зрителей я напомню контекст. И нашего режиссера Ваню попрошу показать фотографии. Дарьи Логинова, известная под псевдонимом Наока, была арестована на 13 суток из-за исполнения песен иноагентов, ну, из МС и монеточки у питерского метро. Полиция сочла, что таким образом Наока дискредитировала армию и организовала несанкционированный митинг. Также на 13 и 12 суток арестовали музыкантов группы «Стоп Тайм». В ТикТоке тем временем набирает обороты флешмоб с хэштегом «Свободу Наока». Молодые люди в разных регионах России выходят на акции и пикеты в поддержку музыкантов. В Екатеринбурге уже арестовали на 14 суток певца Женю Михайлова, который пел в поддержку Наока песни иноагентов. Накануне почти 100 человек в Перми спели в знак солидарности. На место приехала полиция, но обошлось без задержаний. И эта история, она вызвала бурю споров не только о свободе творчества, но и о роли либеральных СМИ, политиков в изгнании и в целом об освещении этой ситуации. Одни полагают, что громкая поддержка из-за рубежа политиками и СМИ еще до ареста сделала Наока мишенью для репрессий. Другие считают, что подобные аргументы лишают музыкантов субъектности и снимают ответственность с власти, самое главное. Как пишет Фонтанка, мама девушки на суде заявила, что публичность стала причиной всех несчастий, посоветовал журналистам не вырывать из контекста отдельное выступление Дианы и обратить внимание на ее каналы в YouTube и Рутуб, где выложены патриотические песни, в том числе певца Шамана. Помогает ли публичность сегодня, да, в 2025 году, спасти от репрессий в России и как освещать события из-за рубежа политиками и СМИ, которые оказались вынуждены в эмиграции, чтобы не навредить? Вот об этом сегодня подискутируют наши гости. Я рада их приветствовать. Это журналист Кирилл Мартынов, который сейчас как раз находится во временной вынужденной эмиграции. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
И политик Юлия Галямина, которая в России находится. Юлия, добрый день.
Да, здравствуйте. Очень рада видеть Кирилла. Давно с ним не говорила.
Взаимно, Юля.
Вот, и сегодня поговорим. Напомню для наших зрителей, для наших гостей регламент. У нас стандартный регламент, это вступительное слово по 5 минут, потом запускаем голосование для наших зрителей, чья позиция ближе, Кирилла или Юлии. Затем вопрос спикеров друг к другу по 3 вопроса от каждого, 30 секунд на вопрос, 3 минуты на ответ. И потом мы переходим к вопросам зрителей «Живого гвоздя». Поэтому, дорогие зрители, задавайте вопросы в чате трансляции во время этой дискуссии, а потом мы в самом финале уже к ним перейдем и переходим сразу к первому раунду. И хотелось бы дать слово Юлии Галяминой, потому что Юлия не так давно была в эфире «Живого гвоздя» и довольно-таки однозначно и резко высказалась по этому поводу. Юлия, почему вы считаете, что за арест Наока несут ответственность, в том числе, либеральные политики и СМИ? 5 минут.
Да, ну я хочу сразу сказать, что я готова проиграть эти дебаты. Потому что, конечно, я такой формулировки не хотела бы формулировать, что они несут ответственность за арест. Да, за арест несет ответственность депутат Романов, правоохранительные органы и все те, кто выстраивал ту систему, при которой петь на улице становится преступлением, кого бы то ни было. Поэтому, конечно же, мы должны говорить именно об ответственности тех людей, которые напрямую ввели эти репрессивные законы, репрессивные практики и, по сути, сделали криминальным любое свободное высказывание и даже свободную песню в публичном месте. Тем не менее, я бы хотела призвать к осторожности всех тех, кто пытается, не знаю, неважно, из-за рубежа или в России, публично освещать какие-то события, те или иные, на большие широкие аудитории. Потому что понятно, что ситуация, когда кто-то что-то спел на улице и разошелся, это одна ситуация. Другая ситуация, когда кто-то спел, это сняли, отправили в большие медиа, об этом написал Noise MC, об этом написали еще разные люди, и дальше это становится уже не просто песней, а это становится частью какой-то большой истории про, не знаю что, да, про дискредитацию армии, про свержение режима или что-нибудь еще в этом роде. Вот. Это, к сожалению, происходит довольно часто с такими историями. Ну, самый яркий пример мы с вами можем вспомнить про молодого человека из Казани, которого посадили после того, как был опубликован Твиттере отчет о деятельности подпольных штабов Навального, и там была эта фотография, фотография граффити, которую он нарисовал. При том, что ну, как бы, непонятно, зачем это было делать, потому что граффити в этом и суть, что они не публичные, не массовые, а именно локальное, такая не, локальное высказывание. А именно важно изменение отношения, на мой взгляд, к тому, как освещать вообще то, что происходит в России, и лучше некоторые вещи вообще не освещать иногда бывает, но, по крайней мере, необходимо спросить разрешение у, таких, у тех людей, которых, про которых ты пишешь. Потому что я, например, очень много сталкиваюсь с разными проектами, акциями, действиями людей, которых я знаю, которые бы мне очень хотелось бы поделиться, что это очень круто, но я никогда этого не делаю, и делаю только, если человек меня сам активно об этом попросит. Потому что есть некоторые вещи, которые должны оставаться незаметными правоохранительным органам. И, ну, и вообще всяким разным депутатам, единороссам Романовым и другим доносчикам и провокаторам. Кажется, да, логика, которая мы, казалось нам еще несколько лет назад нормальной, но если человек вышел на площадь, значит, это уже публично, и, значит, про это можно рассказать, она сегодня в России не работает. Важен этот уровень публичности, и важно, от кого эта публичность исходит. И еще один важный момент, который бы хотелось отметить, это то, что в, этих, в этом уходе от большой массовой медиакоммуникации есть и свои плюсы, потому что мы создаем сети локальных высказываний, небольших сообществ, небольших медиа, небольших проектов, которые сами по себе не видны, но при этом они связаны, должны быть связаны с друг другом, надо работать на эту связанность. И таким образом вызывает эти проекты, вызывает гораздо больше доверия, чем большие массовые проекты, которые давно уже ассоциируются с большой массовой пропагандой, откуда бы она ни исходила, из Кремля или из Ютуба, из телевизора, вернее, из телевизора или из Ютуба. Вот, и, соответственно, это, во-первых, это гораздо больше доверия вызывает, во-вторых, это очень важный аспект, это распределенность вот этой власти, концентрация ресурсов в одном месте, какое бы место это ни было, она на самом деле отодвигает общество от демократического идеала. А распределение ресурсов, распределение власти, распределение активности, коллективного действия становится тем инструментом демократизации, пускай в тех самых же странных условиях, которые есть. Вот. Ну и последнее, что я бы хотела сказать, взгляд из-за рубежа, конечно, люди не очень понимают, что здесь происходит, они не видят эту повседневность политическую, а политическая живет в повседневности, и это очень важно.
Спасибо огромное. Это было вступительное слово Юлии Галяминой. И теперь даем слово Кириллу Мартынову. Кирилл, почему, на ваш взгляд, медиа и политики ни при чем?
Да, ну, я отнюдь не занимаю позицию, что там кто-то ни при чем, и вообще, что это не я. Все-таки позиция, мне кажется, более сложная. Я действительно на эти дебаты шел отстаивать позицию, что либеральные медиа и политики несут ответственность. Я рад, что Юлия вначале подтвердила, что она тоже считает, что не несут. Потом сделала оговорки и, ну, я бы сказал, несколько переместила фокус наших дебатов предполагаемых на тему того, как правильно делать медиа. Значит, насколько я правильно услышал, идея заключается в том, что большие медиа уже не нужны, потому что все равно это все пропаганда. Нужно много маленьких сообществ, которые, если и рассказывают о чем-то, то только на какую-то ограниченную аудиторию. Тут хочется сказать, что ну, можно легко свести к абсурду этот аргумент. Получается, что если маленькое сообщество рассказывает о том, что происходит вокруг него настолько успешно, что это начинает интересовать людей, то приходит Юлия Галямина и говорит, это маленькое сообщество нужно закрыть или каким-то образом сократить принудительно. Что довольно странно. То есть получается, что у нас есть квота, да, вот как у Роскомнадзора, блоги с величиной больше 10 тысяч человек, мы в этой логике должны закрывать. Я тоже хотел немного как бы сместить фокус, хотя, мне кажется, все-таки оставаясь в рамках нашей темы, потому что, мне кажется, самое главное, что мы сейчас обсуждаем, это то, откуда появилась вот эта горячая реакция в том, что в посадке Дианы Логиновой, к счастью, пока только под административный арест, но все равно это очень тяжело для молодого человека, виноваты зарубежные либералы. Мы все читали эти посты, где было сказано открытым текстом, и много людей поддерживали это. Откуда взялась эта логика? Во-первых, я сделаю дисклеймер. Мне кажется, что надо с огромным уважением относиться к людям, которые, выступая за мир, продолжают работать в России. И Юлия Галямина, безусловно, в их числе. Я уверен, что ее голос звучит гораздо более сильно сейчас именно по этой причине. Я уверен, что я тоже готов проиграть дебаты ровно вот по этим соображениям с человеком из России, спорить тяжелее, да, как бы находясь за ее пределами по темам, связанным с Россией. Других тем у нас, в общем, нет. При этом я думаю, что сама дилемма уехавших и оставшихся, она полностью ложная. Это тотальный фейк. Это вещь, которая работает исключительно на раскол такого движения за мир. Это вещь, которая очень выгодна Кремлю, и ее нужно именно разоблачать, саму эту логику, именно в таком ключе. Я специально проверил, как шла информационная кампания или освещение деятельности «Наука» в течение всех последних месяцев, начиная с августа. «Наука» выступала около года в Петербурге. Первая публикация, которая появилась в иноагентском медиа, появилась в Инстаграме издания «Бумага». «Бумага» — это люди, которые выступили за мир, но при этом их главная тема — это городская жизнь в Петербурге. Они до сих пор пишут про рестораны в Петербурге, они пишут про театры. Им нормально было рассказать о том, что на улице на Невском проспекте поют сейчас молодые люди. Это по их повестке. После этого, значит, «Наука» дала интервью, совершенно осознанно дала интервью изданию «Бумага», где она рассказала, что она ничего незаконного не делает, что их иногда гоняют, что бывает иногда страшно, но в целом она намерена продолжать. После этого ее забрали в полицию в первый раз, и вот только после этого началась кампания в ее поддержку. В интервью «Наука» говорила, что мне очень важно знать, что люди, например, чьи песни я исполняю, они поддерживают меня, они видят меня, они со мной, они мне помогут даже, если смогут чем-то, да, если что есть, на кого опереться. Это слова Дианы Логиновой, не надо отнимать у нее ее собственный голос. Только после того, как дальше включились доносчики, справедливо отмеченный Михаил Романов, депутат Госдумы, и бывшая журналистка Марина Ахмедова, которая сейчас заседает в Совете по правам человека, видимо, известного человека, президента Российской Федерации, его права она и защищает. Только после этого было открыто дело про дискредитацию административную. Мы не знаем, что дальше случится с Дианой. Но только вот я посмотрел и «Медузу», и «Дождь», и «Новую газету Европа», все страшные нежелательные мигрантские медиа. Только после этого мы начали писать. Это общественное явление, когда человека беззаконно сажают под административный арест за то, что она поет песни, которые даже не запрещено петь. И вы видели, как эти протоколы делаются на практике. Дальше появилось вообще очень важное общественное явление, когда сотни людей, активно находясь в России, представители поколения Логиновой поддерживают ее. И здесь уже, простите, мы не можем об этом не писать, потому что люди имеют право знать о том, что происходит в их стране, когда всех заставляют молчать. Мы постоянно думаем о том, о чем мы пишем. Мы постоянно думаем о том, как не навредить людям. Знаете, с одной стороны, можно как бы наслаждаться свободой слова за рубежом, а с другой стороны, я всегда думаю, с кем и о чем я говорю, когда я говорю с человеком из России.
Спасибо огромное. Это было вступительное слово Кирилла Мартынова. Друзья, я напомню, что у нас сегодня проходит дискуссия на тему «Арест Наука. Несут ли за это ответственность либеральные политики и СМИ?» И прямо сейчас запускаем голосование. Чья позиция вам ближе, Юлии Галяминой или Кирилла Мартынова? И переходим к нашему следующему блоку дискуссии. Это вопрос спикеров друг к другу. И начнем с... Кирилл, начнем с вашего вопроса для Юли.
Я, наверное, продолжу высказывание Юли, задам такой вопрос. Считаете ли вы, что нам разумнее было бы в нынешних условиях закрыться, я имею в виду крупным иммигрантским медиа, для того, чтобы не мешать вот этой демократизации снизу, никого не подставлять и, разумеется, ничего не писать про Россию? Я продолжаю то сведение к абсурду, которое, ну, мне кажется, напрашивается из ваших слов.
3 минуты.
Конечно, закрывать ничего вообще нельзя или не надо. Надо просто вкладывать ресурсы и возможности, и силы, и помощь в развитие сетевых таких вот структур, и это вполне возможно, потому что людей, которые готовы заниматься децентрализованным журнализмом, их, ну, на самом деле много, просто у них никогда не хватает на это силы и ресурсов, просто из-за того, что надо зарабатывать деньги и надо окупать такие медиа, конечно, практически невозможно. Поэтому здесь, мне кажется, важно не просто там репрессии, я не призываю никого закрывать, не призываю, но призываю, во-первых, да, это вкладываться в это развитие маленьких медиа. Второе, очень внимательно, ну, как Кирилл сказал, что он это делает внимательно, но далеко не все это делают так внимательно, относиться к тому, что есть безопасность. И третье, это пытаться встраиваться в узнавать у людей из первых рук больше, больше и больше, если ну, нет возможности у людей, которые уехали в силу разных причин, понимать, что такое политическая повседневность в России, больше про это разговаривать с теми, кто это понимает. Например, для меня, ни один не журналист практически, кроме как повседневности на агентов не спрашивали. Ни один журналист, ни один политик не задал вопрос: Юля, а как вообще можно сейчас быть в России? А что вы делаете? А как вообще можно? Чем можно помогать? И так далее. Этого ничего не происходит. Все все знают сами. А на самом деле реальность очень сильно меняется. Я согласна тут с Кириллом, что нет вот это искусственное разделение уехавшие и оставшиеся. И я тоже хотела сказать про бумагу. Забыла сказать, что первая была изнутри России информация. Тут неважно, кто уехал, и оставшиеся медиа поднимают какую-то волну, да. Но проблема в том, что люди, которые уехали, они не чувствуют этой повседневности. Мы можем, вот те, кто в России, становиться для них проводниками этой повседневности. Но, к сожалению, запроса на это я вообще не вижу и не чувствую. И, к сожалению, ну, как бы, или, не знаю, ну, в общем, реальность такова, что медиа живут в своей повседневности, у них другая повседневность, в другом контексте. И это уже начинает чувствоваться, и люди в России, ну, очень сильно, ну, плохо, мало интересуются тем, что происходит в медиа вообще.
Спасибо огромное. Юля, теперь ваш вопрос Кириллу.
Ну, у меня, собственно говоря, вот этот вот... Да. У меня продолжение нашей дискуссии, мне кажется, она очень хорошая, и я бы не называла это дебатами, это скорее обмен мнениями. Вот, я вообще не очень люблю жанр дебатов. Так вот, где вы берете информацию, вот как медиа, о том, что происходит в России не с точки зрения каких-то картинок, а с точки зрения вот таких разных ощущений людей, которые живут внутри происходящего?
Я очень люблю как раз жанр дебатов. Мне кажется, что это самый честный жанр, даже если иногда он искусственно фреймирован и не удается развести позицию. Мне кажется, что вообще особенность нашего общества заключается в том, что люди, которые друг с другом готовы спорить, им обычно не о чем спорить, потому что они во всем согласны. А все остальные – это их враги, с которыми они вообще говорить не будут. И ваш вопрос, на самом деле, ложится как раз... Ну, то есть я попробую на него ответить, но просто тут надо пояснить. Смотрите, вы говорите, что когда люди, когда медиа пишут про события, публичные события в России, это опасно для участников этих событий. Когда представитель нежелательного преступного медиа, который вот-вот будет внесен в список экстремистов и террористов, пишет вам в личные сообщения и спрашивает: «Юля, как дела?», я не знаю, где в этот момент находится Юлия Галямина. Не находитесь ли вы, не знаю, на опросе участкового, не находитесь ли вы на пересечении границы. Я вынужден думать о том, что, возможно, вы не рады моему сообщению. Мы практически вот с людьми, с которыми не установлены протоколы безопасности, мы перестали общаться. Ровно по той причине, что как бы мы не хотим навредить. И тут надо сделать выбор. Либо мы должны в первую очередь думать о вашей безопасности, или мы должны интересоваться вашим мнением. Тут надо сделать другой выбор. Вы будете делать много непубличных маленьких проектов замечательных, или как бы кто-то еще будет знать про то, что вы их делаете. Как вы будете рассказывать тем, кто должен узнать у вас, чем вы занимаетесь, о том, что вы делаете. Ну, у нас же нету, не знаю, докладных записок в какой-нибудь, не знаю, брюссельский обком, или где у нас теперь обком, я уже запутался за последние годы. Мне кажется, здесь все очень полно этих противоречий. И по поводу нашей информации, смотрите, мне тяжело ответить на ваш вопрос прямо, потому что я не уверен, что это безопасно для людей, у которых мы берем информацию. Но я намекну. «Новая газета Европа» – это сотрудники «Новой газеты», старейшей демократической газеты в России. Ядро нашей команды, которая уехала из России, это те же самые люди. Как правило, более молодые, потому что им было проще уехать. Вопрос. Где старейшая демократическая газета, хорошо узнаваемая в России, может брать своих информаторов, корреспондентов, источников в России? Мне кажется, что ответ очевиден, только я не готов ответить списком.
Список никто не просит, конечно.
Кирилл, ваш вопрос теперь, Юля.
Юля, вы в последнем заявлении про... Простите, не в заявлении, а в интервью как раз «Живому гвоздю», я посмотрел внимательно, который был 7 дней назад, вы сказали, что вам кажется, что позиция части, по крайней мере, уехавших либералов не изменилась с 2022 года, и в 2022 году она была уместной, а теперь она совершенно неуместна, и жизнь поменялась. Не могли бы вы пояснить, что для вас поменялось с 2022 года? Я понимаю, что здесь нам немного тяжело говорить на как бы языке, называя все вещи прямо, но, по-моему, смотрите, люди каждый день гибнут под ракетами. Мобилизация как началась, так и не заканчивается. Возможно, готовятся какие-то новые резервисты. Военные преступления совершаются. Люди в России страдают от репрессий. Что же поменялось с 2022 года? Почему я должен относиться к событиям, которые происходят в нашей стране, по-другому?
3 минуты, Юля.
Ну, поменялось очень много чего, да. То есть мы видим, что поменялась просто публичная сфера. Поменялось то, как все это организовано. Я не говорю, что надо относиться как-то ко всему этому по-другому, но как раз вот и проблема в том, что очень многие из людей, которые не живут внутри России, они относятся к этому по-другому. Они не видят, они приписывают всему этому какие-то шаблоны. Например, там вот этот тоталитаризм у нас уже, да, у нас тут 37-й год, да, и вот обобщается, идет обобщение. Я, Кирилл, про вас я ничего точно не скажу, я не говорю, что вы там обобщаете. Мы говорим сейчас про многие другие людей, да, и идет обобщение, которое делает вот эту сложность, которая здесь устроена, сложно устроена публичная жизнь, она эту сводит сложность каким-то черно-белым картинкам. Поэтому, ну, мне кажется, что это во-первых. Во-вторых, что изменилось у людей, они стали по-другому смотреть на происходящее не с точки зрения, там, не знаю, оценок, да, того, что хорошо, а что плохо, а с точки зрения понимания, да, то есть, например, люди понимают тех людей, которых, ну, как бы, которые отправились по каким-то причинам на СВО, они их понимают, они их принимают как людей и готовы им сочувствовать, и готовы, как бы, понимать, что это большое горе, да, и со всех семьям понимать, а это вот мы, например, этого не можем увидеть от... То, что мы здесь живем с этими людьми вместе, да, и мы не готовы делить на своих сограждан на друзей и врагов, да, и поэтому вот эта попытка навязать нам черно-белый взгляд на мир, что здесь вот как бы хорошее, а вот здесь плохие, а то, что каждый человек, он имеет свои причины и какие-то свои позитивные стороны, свои негативные стороны, что надо искать в людях это позитивное, то, что есть, и пытаться жалеть людей, по большому счету, вот жалеть людей, но, к сожалению, вот это жалости, ну не жалость, плохое слово, но сочувствие, эмпатии к людям, которые мы можем здесь видеть к разным, да, и к жертвам политических репрессий, и к тем, кто отправлен на мобилизацию или просто даже сам пошел воевать, потому что ему там, ну, он так хотел вывести, например, из долговой ямы, условно, или по каким-то другим причинам. Вот мы, как бы здесь гораздо проще, потому что ты приходишь в какой-нибудь город маленький, там тебе говорят, ну, знаете, ну, как мы относимся к СВО? Ну, как мы можем относиться? У нас вот, у меня столько знакомых, соседей, родственников поубивало, да, или люди люди могут отвечать на опрос одно, а думать совершенно другое. А по сути, мы, как бы взгляд идет механистический такой на происходящее. А происходящее изменилось. Да? Но тут сложно за три минуты объяснить, в чем изменилось, но оно изменилось. И мне кажется, что каждый, кто живет в России, это четко понимает.
Спасибо огромное. Это был ответ Юлии Галяминой. И, Юль, теперь ваш вопрос на очереди.
Ой, ну, мне сложно подобрать какие-то вопросы, но мне кажется, я бы поговорила, например, про идеи, связанные с как Кирилл видит происходящее здесь все-таки, как некоторые процессы с точки зрения оценки. Это авторитарный режим, это тоталитарный режим. Насколько Кирилл видит пространство для действия внутри России? Есть ли оно вообще в его представлениях? Или здесь, куда ни шагнешь, везде будет опасность? Да? То есть как сочетать вот это ощущение опасности, которую вот Кирилл сейчас нам пересказал для других людей, с пониманием того, что на самом деле происходит в России.
3 минуты.
Ну, не мне, очевидно, советовать людям, которые находятся в России, как им действовать. Я никогда себе подобных призывов не отвечаю. Я для себя выбрал какую-то судьбу в ходе этой войны после 22-го года, на мой взгляд. Ничего не поменялось. Отвечая на вопрос, то есть, безусловно, в российском обществе есть некоторая динамика, это очевидно, и очевидно, что общество сложно устроено. Но, может быть, как раз сама тема нашей дискуссии сегодняшней о том, уж не виноваты ли либералы в том, что они слишком много болтают, как раз является одним из самых важных, ну или, по крайней мере, в списке важных неких симптомов того, что в российском обществе происходит. Я бы сказал, что, прежде чем мы там перейдем к подведению итогов, я бы сказал, что не в силах изменить судьбу своей страны, люди в соответствии с простыми психологическими законами ищут тех, кого можно обвинить безболезненно. Назвать Путина военным преступником нельзя, поэтому можно сказать, что во всем виноват, значит, МС Нойс, например, потому что он тебе ничего не сделает, а ты будешь чувствовать себя хорошим человеком. Я в данном случае говорю не про вашу позицию, а про то, что я читал в многочисленных постах в социальных сетях, где лично меня обвиняли в том, что я своими руками посадил Диану Логинову в спецприемник. Юля сказала достаточно, мне кажется, страшную вещь, когда она заявила, конечно, с точки зрения гуманизма и тех ценностей, которые мы всегда отстаивали, каждый человек, даже военный преступник, заслуживает справедливости, сочувствия, наверное, справедливого суда заслуживает, ведь несправедливый суд никому не нужен, ни Диане Логиновой, ни участникам военных преступлений. Но ставить на одну доску наемника, который пошел за деньги убивать людей в чужую страну, потому что у него была трудная жизнь, или потому что он просто считал себя, ну, не знаю, недостаточно успешным в этой жизни. И Диану Логинову – это, знаете, перебор. То есть все-таки, мне кажется, это разный уровень сочувствия и разный уровень отношения к этим людям. Потому что, в принципе, на следующем шаге вот такое всепрощение, такое всепонимание и эта политическая повседневность, на которую Юлия ссылается, она и тех людей, которые готовят сейчас стать палачами Дианы Логиновой, она тоже, в общем, поймет и простит, и испытает сочувствие к тем судьям, которые выносят неправосудные приговоры, к тем полицейским, которые задерживают молодых людей на улице ни за что, к тем, кто принимает политические решения по этому поводу, возможно. Все эти люди, по крайней мере, на нижнем и среднем уровне, они ведь обычные люди, они могли бы оказаться в другой ситуации в роли наемника в Украине. Они могли пойти кого-то убивать, но они всего лишь сажают людей. Потому что, ну что, общество так устроено, так работает наша повседневность. Какая еще хорошая карьера может быть для человека? А как ему кормить семью? Можно найти миллион причин, почему я также должен посочувствовать палачам Дианы Логиновой, как и наемникам, которые пошли в Украину. Поэтому на абстрактном уровне я, может быть, и готов как ко всему человечеству в этом вопросе сочувствовать. А вот фактически, мне кажется, что нужно со всеми этими людьми как-то отдельно разбираться. И если судов над военными преступниками не будет, и мы до них не доживем, то моральное отношение сформулировать как раз находится в наших силах. А потом принять все те последствия, которые из этого следуют. Уголовные статьи, все эти позорные звездочки, статусы нежелательных организаций, списки экстремистов и террористов. Дальше, видимо, после того, как нас приговорят к пожизненному заключению, но заочно, правда, приедет какая-нибудь команда с новичком. Но это тоже нормальная цена, потому что идет преступная война, и должен кто-то об этом говорить, что она преступна.
Спасибо огромное. У нас осталось по одному вопросу друг другу. Я напомню нашим зрителям, друзья, что у нас голосование в части трансляции запущено, чья позиция вам ближе, Юлия Галямина и Кирилл Мартынова. И сегодня тема нашей дискуссии, наших дебатов – арест на око. Несут ли за это ответственность либеральные политики и СМИ? Хотя, мне кажется, наши гости затрагивают и другие важные темы. Итак, Кирилл, ваш завершающий вопрос Юля, а потом Юлина вам.
Как должно, я, наверное, чуть-чуть так поиграю на поле Юли. Я хочу у нее более подробно узнать, как все-таки из никому неизвестных маленьких сообществ, это хорошая версия такого, такой сетевой теории малых дел, как сложатся какие-то политические изменения, на которые вы, вероятнее всего, рассчитываете, как вообще должна произойти нормализация, если вот мы создаем, допустим, мы, не знаю, закрываемся или не закрываемся, мы инвестируем все наши ресурсы, правда, не знаю, где мы соберем их, под непубличную деятельность, в непубличные маленькие сообщества, у нас появляется локальная журналистика, все не больше, не знаю, 1000 подписчиков или 10 тысяч, как из этого перейти к какому-то новому состоянию для России? Что, в какой момент времени эта ситуация начинает угрожать российской диктатуре?
3 минуты, Юль.
Ну, я считаю, что я не думаю, что что-то может угрожать прямо российской диктатуре, потому что у диктатуры гораздо больше ресурсов и сил. И мы с вами видим прекрасно, что при наличии больших медиа они, в общем, никак российской диктатуре не угрожают. Да? И, по сути, что-то изменить они тоже не могут. Ну, только как бы большой новый виток репрессий и так далее, потому что, ну, если что-то происходит, выявляется, ну, я не тут не перекладываю victim blaming, я имею в виду, что все равно у Путина всегда есть новые репрессии на тех, кто что-то делает, да, поэтому здесь же вопрос не в угрозе диктатуре, а в изменении состояния общества, общества, которое вовлекается в политическую деятельность в том аспекте, в котором политика понимается как взаимодействие ради общего блага. Соответственно, это не, да, мы не знаем, как будет, какова судьба произойдет, как это все произойдет и так далее, как эта диктатура сменится чем-то другим, но хотелось бы, чтобы общество не было каким-то пассивным таким наблюдателем игр больших парней, оно стало само себя структурировать, ну, через какие-то создания каких-то общественных объединений, сообществ и так далее, которые бы говорили о том, как должно быть устроено наше будущее, о своих мечтах, о том, как об этических оценках, о том, что, как решать какие-то те или иные конкретные проблемы и так далее, чтобы люди, в общем, общество становилось политически ангажированным, да, в некотором смысле, политически, не в смысле пропагандистски, идеологически ангажированным, а участвующим в каком-то коллективном действии, которое они сами могли бы организовывать. Вот. И это долгий путь, и я не знаю, как это будет соотноситься с путем диктатуры. Диктатура как-то живет своей жизнью, у нее против лома нет приема, там не все, не европейские страны, не США, не там русская оппозиция, никто не может ничего с ней сделать. Поэтому общество, которое лишено каких-либо таких вот рычагов прямых, оно тоже ничего не может сделать. Но оно может меняться внутри себя, и оно через это изменения, оно через изменение повседневности, через вот эти небольшие трещинки в системе, куда можно вложить свои усилия, можно менять структуру ткани этой жизни, и со временем она трансформируется. Но это будет происходить постепенно и без таких революционных потрясений, возможно. Возможно, конечно, какие-то революционные потрясения нам выпадут на долю. И тогда в результате них надо, чтобы общество вышло из него субъектным, а не травмированным. Это вот такое.
Сказать вам хорошо.
У меня тут немножко сейчас секунду. У нас тут немножко шумно. Вот,
нет, вас отлично слышно.
Отлично слышно, но хорошо.
Замечательно.
Вот, я...
Юля, да, если есть что добавить, добавьте. И ваш последний вопрос Кириллу, а потом перейдем к вопросу зрителей коротко, и уже будем подводить итоги.
Да, хорошо. Нет, я, собственно, не хотела ничего добавлять. Мне просто тут немножко я не у себя дома, не в студии, потому что мы тут участвовали в одной незаметной акции, вот, и пришли в одно незаметное место, откуда я вещаю, вот. И я хотела бы, наверное, да, сейчас должна перейти к вопросу, правильно?
Да, вопрос Кириллу.
Да, ну я не знаю, мне просто очень много чего хотелось бы с Кириллом поговорить вообще, как с философом. Я же тут закончила тоже философский факультет в этом году, потому что мне, я поняла, что в современном мире философия — это важная штука. И я, наверное, задам такой прям парадоксальный вопрос, который, наверное, имеет мало отношения к нашей теме, но, кажется, мы немножко ушли от нее уже. Я бы хотела спросить, а какова роль в современном мире политических философов? Для как, какова их... Что они должны сделать здесь и сейчас для того, чтобы помочь российскому обществу измениться и как-то действовать и быть проактивным?
Да, довольно неожиданный вопрос, но с учетом того, что вы закончили философский факультет, понимаю, каждый раз, когда мы начинаем говорить про философию, у нас всегда появляется какая-то параллельная линия дискуссии. Я очень иронично отношусь к статусу кандидатской диссертации по философии. Подпись в моем телеграм-канале гласит не просто политический философ, а очень политический философ. Я сознательно над этим иронизирую, и телеграм-канал называется «Популярная парезия». Это термин, который был популяризирован Мишелем Фуко, французским философом. Он, видимо, не до конца его правильно понял, по крайней мере, ну, нормальные античники говорят, что Фуко много всего придумал. Но вкратце, парезия по Фуко – это способность политической речи, обращенной к власти. Речь достаточно бессильной, в том смысле, что у того, кто говорит, то есть у этого самого очень политического философа, нету за собой армии, нету возможности, ну не знаю, захватить власть, кстати, к вопросу про дело антивоенного комитета. Но при этом у философии в нынешних условиях, на мой взгляд, очень простая функция, по крайней мере для меня, называть вещи своими именами и делать как это как можно более точно, прямо и понятно для всех, кто в этом участвует. Если мне философское образование в этом помогает, ну, значит, хорошо. Может быть, кстати, и мешает. Я бы хотел, может быть, поскольку мы будем переходить к завершению, я бы хотел начать все-таки вот эту или завершить как раз эту дискуссию про российское общество. Вы спросили, как я оцениваю российское общество, что в нем происходит. И я бы сказал так, я подумал над этим вопросом, что это некая такая, ну, диалектика страха и надежды. Вы часто говорите про повседневность, так вот, мне кажется, повседневность это в первую очередь апатия и страх, к сожалению, несмотря на то, что очень много других процессов происходит. И на фоне этого страха и этой апатии раз за разом появляется надежда, она вырастает заново. Диане Логиновой, наш последний пример, было 15 лет, когда Путин атаковал Украину в 22-м году. Она выросла через это российское общество, и она выросла через эту повседневность, она преодолела ее. Возможно, ее теперь сломают, показательно и накажут. Возможно, она этот удар выдержит. Тут все, к сожалению, от нее зависит. Но точно то же самое было, когда убили Навального, и люди пошли протестовать, спрашивая, что случилось. То же самое, когда были страшные похороны Навального, и люди открыто кричали на улицах Москвы, рядом с этим кладбищем на юго-востоке. Да, нет войны, они кричали. То же самое было, как ни странно, во время бунта Пригожина, когда многие люди считали, что вот эта точка, когда что-то произойдет, и это закончится, морок упадет. Надежда появлялась даже тогда, когда ее нет. Даже по поводу Бориса Надеждина есть надежда. До сих пор у людей они готовы были собирать эти подписи, десятки тысяч человек. И это означает, что на самом деле ситуация всегда очень хрупкая, очень открытая. Невозможно постоянно жить в страхе. Невозможно постоянно молчать. Невозможно никогда не петь. Невозможно не говорить о том, что мы гордимся такими людьми, как Диана Логинова, которая пела те песни, которые не которые ей разрешили, а которые она хочет петь. И вот это, по-моему, самое главное в той дискуссии, когда люди, я уже использовал этот аргумент, когда люди утверждает, что во всем виноваты либералы, иммигранты, СМИ и так далее. Мы эту позицию практически сразу сняли. Они занимаются не просто виктимблеймингом, это ладно. Они проговаривают свой страх. Так жить долго нельзя. Это страшная жизнь, это страшная повседневность. Молчание, невозможность обсуждать собственные проблемы. И поэтому нужно найти кого-то, кто виноват. Вот то, что массово происходит сейчас. Это такой же нарыв этой повседневности страха, как и многие другие процессы, которые мы сейчас в России наблюдаем. Доносы, самое низменное человеческое поведение. Этим занимается абсолютное меньшинство нашего общества. У нас в России миллионы, десятки миллионов прекрасных людей, совершенно измученных никому не нужной войной. Но когда мы поставили вопрос так, как мы сегодня их поставили на дебаты, это в первую очередь симптом повседневности страха.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, прямо сейчас мы переходим к вашим вопросам. Я напомню, что у нас сегодня проходит дискуссия с Юлией Галяминой и Кириллом Мартыновым на тему «Арест на око». Несут ли за это ответственность либеральные политики и СМИ? И сейчас время для ваших вопросов. Напомню, что в чате у нас голосование продолжается. Чья позиция вам ближе, Юлия Галяминой или Кирилл Мартынова? Задавайте, пожалуйста, и пишите крупным шрифтом вопрос, чтобы мы не пропустили. Вопрос к Юле от Александра. Что вам, как на агенту, можно освещать, а что нельзя?
Ну, слушайте, освещать-то можно все что угодно. Вопрос, что стоит освещать с точки зрения того, чтобы никого не подставить. Поэтому, когда мне люди реально просят о чем-нибудь написать, я пишу. Да? Если люди говорят, нет, как бы ничего не просят проактивно, я у них не спрашиваю и не пишу про какие-то события, которые происходят в России. Ну, вот недавно один проект, значит, небольшой, который делают активисты, он сначала попросил у меня осветить свою деятельность, чтобы как-то распространить эту информацию. А я им сказала, вы уверены, ребят, давайте, может быть, как-то по-другому попробуем через закрытые какие-то каналы достучаться, не иноагентские медиа. Они сказали, да, окей, давай лучше так, не будем это делать. Вот, поэтому, ну, естественно, у нас есть тут красные линии, которые прям напрямую связаны с, не только с иноагентом, вообще кому угодно. Вот, ну и что, наверное, непосредственно иноагентам запрещено, это связано с выборами, мы не можем участвовать в выборах, и это в агитации. Но это как бы не очень-то и нужно сейчас, не за кого агитировать.
Вопрос к Кириллу от Елены. Кирилл, вам не кажется, что излишняя героизация на око приведет к уголовному сроку? Может услышать ее маму или, по крайней мере, поговорить с ней?
Ну, конечно, когда человеку 18 лет, неплохо и к маме обратиться за советом. Правда, любая мама буквально всех политзаключенных всегда говорит одно и то же, на то она и мама. Но, к сожалению, сейчас уже наука, хотя и на административном сроке, но все равно это фактически политзаключенный пока на 13 дней. Мы очень надеемся, что на этом для нее все закончится, и ей просто дадут уехать. К сожалению, это единственный способ для молодых людей выживать в таких условиях, когда государство тобой уже заинтересовалось. Но я боюсь, что мама, которая говорит, что она и патриотические песни шамана поет, она считает, что это... Ну, она просто плохо понимает как бы, да, природу того, что происходит. То есть извиниться и спеть шамана не получится в этой ситуации. И мне кажется, что сейчас уже появляются следующие молодые люди, про которых нам тоже, которые поддерживают Диану, и про которых нам тоже будут говорить, что не надо их героизировать. Людей просто будущее отбирают таким образом, возможность жить в своей стране так, как они считают нужным. Вот то, что, на мой взгляд, происходит. Я героизацией не занимаюсь и на баррикады никого не зову.
Вопрос от Глеба, Юлии. Юлия, вы не думаете, что льете воду на мельницу власти тезисом о том, что либералы несут хотя бы косвенную ответственность либералу, которые вынуждены были уехать и находятся под уголовными делами?
Слушайте, ну, во-первых, я вообще слово «либерал» не употребляю. Честно говоря, там и либералы есть, и не либералы, и очень разные совершенно люди с разными взглядами. Вот, поэтому... Я, наверное, скажу так, что иногда то, что мы делаем, используется нашим режимом против нас же самих. Ну, например, вот эта история про спецслужбиста, который дал интервью, и который рассказывает, как страшно вообще в России жизнь, и как, какое великое могущественное ФСБ, могущественная ФСБ, которая может кого угодно значит, отследить, и что писать письма политзаключенным — это страшно. И когда инсайдеры это выпускают, они хотят вроде как информировать, а по сути они создают паноптикум. То есть вот своими руками строят этот паноптикум Мишеля Фуко. Вот. И вот то же самое мы можем сказать, что да, иногда мы критикуем друг друга, создаем эту ситуацию выгодную. Но я тут соглашусь с Кириллом, очень важная мысль о том, что дебаты нам очень нужны, разные точки зрения необходимо сталкивать, и не надо людей с разными точками зрения принимать, вписывать сразу во враги. Нет, это нормальная дискуссия политическая, это очень хорошо, сразу иметь разные позиции, это просто отлично. Это и есть политика.
Да, поэтому я благодарю Юлии, вас и Кирилла, которые сегодня нашли время и пришли. Тем более вот Кирилл пишет в Фейсбуке алармистски, что едва ли это не последний эфир на «Живом гвозде», но мы все-таки надеемся, что будут эфиры. И все-таки либо статус попозже вам назначат террористы-экстремисты, либо, может быть, юристы какой-то способ придумают также оставаться нам на связи.
Я в маске могу выступать в балаклаве с прорезью.
Мы думали делать аватаров цифровых для таких вещей. Мы тоже уже об этом размышляли. Да, как иноагент не может преподавать.
Да, вот. Будем искать выход. Мне кажется, что есть варианты. Всеволод задает вопрос Кириллу. С каких пор участие в составе вооруженных сил страны стало преступлением? Может, солдат вермахта привлекали к ответственности за факт участия к войне? Немного не посильно?
Солдаты вермахта, насколько я знаю, не получали подъемные и, значит, им платили какое-то денежное довольствие, но они не были наемниками. Контракт с Минобороны по международному законодательству в чистом виде наемничеством не подпадает под статью про наемничество, хотя, по сути, это перед нами есть, это добровольный выбор. В вермахте были добровольцы, но большинство людей было просто мобилизованных. У нас среди воюющих сейчас мобилизованных уже меньшинство, потому что было сначала 300 тысяч, но многие эти люди убиты, и их места заняли, как в 17 веке, такие ландскнехты. И я, в общем, в целом думаю, что невозможно будет как бы осудить всех наемников, которые записались в Минобороны. Это просто ни суды, ни российское общество не переварит. Но те люди, которые участвовали в конкретных военных преступлениях, конечно, в идеальном мире, если бы мы могли до этого дожить, они должны предстать перед судом. А остальные люди, не знаю, я бы запретил им носить форму и медали и заставил бы извиниться. Как раз здесь удачный момент, чтобы гордиться тут нечем в этой войне.
Так, идем дальше. Вопрос задает Алена. Вопрос Юли. Где грань между безопасностью и свободой слова? Как все-таки ее сохранить в условиях такой жесткой самоцензуры, которую вы предлагаете вводить?
Это каждый раз надо решать. Это должна быть практическая мудрость. Нету общего правила здесь, к сожалению. Просто потому что каждый для себя решает, насколько он готов к риску, насколько не готов за себя, но не за других. Это очень важный момент. Да, и для меня важно, для меня важно высказывание. Например, я веду и телеграм-канал, и ютуб-канал, где я довольно открыто на большинство тем высказываюсь, какие-то, может быть, немножко с эзоповым языком приходится иногда пользоваться, но в целом можете подписаться и увидеть, вот. А кто-то на это не готов, да, и здесь он может для себя, эта тема, например, он может на кухне разговаривать. Но самое главное здесь выйти из замкнутого круга вот этого просто обличения, значит, поиска разности вражеского, попытаться найти что-то такое, что может вывести Россию из круга, замкнутого круга, начать мечтать о каком-то лучшем будущем. Вот это, наверное, безопасный процесс.
Николай задает вопрос Кириллу. Принципы журналистики меняются в эпоху войны?
Мы очень стараемся не менять их. Это очень, очень трудно, потому что, так или иначе, когда война продолжается 4 года, понятно, что и люди меняются, и как бы отношения к этому меняется. И читать, на самом деле, люди не хотят про войну. Это правда. То есть война идет, но люди стараются от этого абстрагироваться. И там все опросы показывают, что все ждут, большая часть людей в России ждет, как, когда это все закончится. Когда там Путин уже победит как-нибудь, да, там объявит победу. В любой момент времени он может это сделать, но вот уперся и не хочет. Сейчас очередная попытка мирных переговоров вокруг прекращения огня явно провалилась. Поэтому, мне кажется, нам очень важно и стоять на каких-то гуманистических ценностях, на которых газета всегда стояла, то есть думать всегда в любой ситуации про людей, про жертв, про людей, которые сталкиваются с насилием, и быть осторожными, но при этом все-таки рассказывать правду, а не заниматься контрпропагандой или там антипропагандой против Соловьева.
И Айгуль задает вопрос и Кириллу, и Юле. Ну, хотя бы согласовать там способ освещения с адвокатами обвиняемых по политическим статьям нужно или нет? Как думаете, Юля?
Да, конечно, нужно. И адвокат очень часто выступает против вообще какой-то публичности. Если раньше я считала, что это неправильная позиция, а сейчас я уже сомневаюсь в этом, потому что мы видим реально дела, где не было публичности, там ну, спускается на тормозах. Потому что особенно, если это не в Москве, а в регионах, там судьи очень часто, ну, я много знаю таких кейсов, они, ну, как кем-то, чем-то таким легким отделываются. Как только это начинает выходить на публичность, уровень, тут же это все начинает ужесточаться, потому что на это обращают внимание вышестоящие органы, там, адвокат, как их там, апелляция и так далее, вот, и поэтому здесь надо, конечно, согласовывать, и, ну, все, наверное.
Да, Кирилл.
Я думаю, что очень часто в вопросах публичных уголовных дел бывает так, что те дела, которые вызывают сильную эмоцию протеста, несогласия, переживания, несправедливости у людей, они как раз самые важные для государства по тем же причинам. Раз вы там кто-то эмоции испытывал, да, или там вы можете испытать по этому поводу эмоции, то мы точно этого человека выпускать не можем. И есть огромное количество непубличных уголовных дел, полностью закрытых, с закрытыми судебными процессами, где мы ничего, кроме статьи и имени обвиняемого, практически не знаем, и потом результативной части этим людям, например, по фейковым статьям про госизмену дают 20 лет. Поэтому я бы не стал говорить, что отказ от публичности – это путь на свободу или к смягчению вины. С адвокатами советоваться нужно, и нужно следовать их просьбам и инструкциям до тех пор, пока это позволяет спасти конкретного человека. В какой-то момент времени ситуация может выходить из-под контроля адвоката по объективным причинам, потому что уже все начинают обсуждать, и потому что есть еще так называемая общественная важность. Другие люди имеют право знать, то, в чем обвиняют певицу Наока. Это общественно важный вопрос для всех россиян.
Спасибо огромное. У нас закончилось время, мы немножечко перебрали. Подводим итоги голосования. Чья позиция вам ближе? За позицию Юлии Галяминой проголосовали 46% зрителей «Живого гвоздя», а за позицию Кирилла Мартынова 54%. Практически 50 на 50 разделилось мнение нашей аудитории. Вот такая вот такая дискуссия сегодня у нас получилась. Дорогие зрители, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, если вы смотрите эти дебаты после уже нашего эфира, как вы считаете, кто несет ответственность за арест Наока, нужно ли как-то особенным образом освещать такие события или замалчивать их СМИ в эмиграции, или все-таки нет. Спасибо огромное. Я говорю нашим сегодняшним гостям, которые присоединились. Кирилл Мартынов, журналист. Кирилл, спасибо большое.
Спасибо,
и Юлия Галямина, доброго. Политик. Спасибо большое за этот эфир. Спасибо за
дискуссию. Спасибо, пока. Подписывайтесь на YouTube-канал мой.
Да. А Кирилла не будем рекламировать, потому что нам нельзя. Мы же в России. Все, друзья, до свидания. Увидимся через минуту.